Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Гудят колокола на Москве, собирается в Кремль простой люд. Государь всей Руси спускается с царского крыльца на Соборную площадь. Духовенство в золотых облачениях с хоругвями и крестами выходит из кремлевских соборов на крестный ход. Течет народная толпа по Волхонке и Пречистенке, по Царицынским улицам, в дом Пречистой Богородицы, в Новодевичий монастырь. Каждый год 28 июля по старому стилю собирается вся Москва на Девичье поле на праздник Смоленской иконы Божьей Матери, Одигитрии, путеводительницы, пришедшей на Русь из Царьграда, через Киев, Чернигов и Смоленск и ставшей на этих рубежах, чтобы показать нам путь славной, прямой, православной веры и даровать свой покров и защиту нашей земле. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы, как и в древние века, тысячи людей устремимся на Девичье поле, где празднует Новодевичий монастырь свое 500-летие. И готовиться к этому событию в Москве не бывало. Войдя на территорию обители, было чему поразиться. Все монастырские храмы и соборы готовятся, как воины, к параду. Все начищено, отреставрировано. Последние приготовления перед великим праздником совершаются в каждом уголке монастыря. Повсюду гудят машины, звенят инструменты рабочих, но горожане уже заполняют это радостное пространство, ведь есть и с чем познакомиться, и чему подивиться. Вот встречают вас на главных аллейках памятники над захоронениями известных людей. Здесь упокоились историки и писатели, герои 1812 года, прославленные генералы. И встает здесь во весь рост русская история, чтобы вновь задумались мы, какая же она богатая и событиями, и свершениями. Показывает всем Новодевичий монастырь, какой была Россия в веке XVI, когда возводился мощный Смоленский собор, и в завершении века XVII, когда царевна Софья отстроила в любимой обители такие храмы в стиле барокко, волею судьбы названного Нарышкинским, как напоминание о роде ее брата, великого Петра, заточившего ее в этих стенах. Начнем с самого начала. Как же стал на этих рубежах новый Девичий монастырь? В далеком XVI веке, расположенный далеко за городом, на Девичьем поле, на Смоленской дороге, у брода через Москву реку, в которой в этом месте вливался ручей под названием Вавилон. С историей обители меня знакомили и историки, и насельницы монастыря, и батюшки. Вот чем поделилась с нами благочинная Новодевичьего Ставропигиального женского монастыря монахиня Евдокия Киреева.
В середине XVI века это было чистое поле, девичье.
Почему его назвали девичье?
Есть версия, что это более раннее название, что оно уже было, что, возможно, даже еще во времена татарского ига здесь собирались невольники и уводились в рабство. Ну, такая версия, да, что девицы уводили в рабство отсюда, в полон отдавали. Это очень, как бы, конечно, совсем древнее. Вторая версия, что, возможно, что все-таки именно из-за обители. Я бы к ней склонялась, потому что ведь и улицы, которые сюда идут, они все связаны, вот эта магистраль, которая простирается отсюда прямо до Кремля, после Волхонки следует Пречистенка, и сейчас мы называем Большая Пироговская, раньше она была Большая Царицынская улица. Большая и Малая Царицынская улица – это именно указатель на то, что к Царице Небесной. Это магистраль, вся эта дорога Богомолия от Кремля к Новодевичьему монастырю, к Дому Пресвятой Богородицы. Новодевичий монастырь именовался Домом Пресвятой Богородицы, Легитрии.
Кто же заложил на этих рубежах такой оплот православия, что является в наши дни примером и уроком, как жить и чему подражать? Великий князь Василий III, как и его отец, великий князь Иоанн III, собирали русские земли под свое начало. Московское государство не сразу стало таким великим и могучим, и каждый государь, а именно с Иоанна III, русские князья стали именоваться и царями, расширялось и на запад, и на восток. И вот возжелал князь Василий III отвоевать у великого литовского княжества, которое включало в те времена литовские, белорусские, польские, молдавские и украинские земли, свой исконно русский город Смоленск. Три осады, три наступления выдержал литовский гарнизон, пока смоляне не взмолились о сдаче города под власть московского великого князя. И дал Василий III обет Пречистой Деве, что поставит на Москве монастырь в честь чудотворного образа Одигитрии, путеводительницы, именуемой на Руси Смоленской иконой Божьей Матери. об основании монастыря в 1524 году, 500 лет тому назад. Мы беседовали с заведующей экскурсионным бюро Церковного музея Новодевичьего монастыря Ольгой Игоревной Харламовой в музее в старинных монастырских палатах, где раньше располагались стрельцы, а в конце своей жизни пребывала великая княжна Софья, которая именовалась сначала наравне со своими братьями, как великая государиня, царевна. Так что Новодевичий монастырь по праву именовался всегда царским и по основателям обители ее насельницам царского рода.
Новодевичий монастырь, один из древнейших монастырей в Москве, был основан в 1524 году великим московским князем Василием III в честь большого политического события – возвращения древнего русского города Смоленска в состав русских земель. Смоленск 110 лет принадлежал Литве. И Василий III совершает три похода на Смоленск. Первые два были неудачные, но последний завершается возвращением города. И в честь такого важного для русского государства события он дает обещание основать в Москве новый девичий монастырь. И главный храм монастыря, Смоленский собор, был освящен в честь главной святыни этого древнейшего города, иконы Смоленской Божьей Матери. В 1404 году, когда Смоленск был захвачен Литвой, смоленский князь Юрий, спасая икону, перенес ее в Москву. И она была установлена в Кремле. В Москве икона находилась полстолетия, а потом жители Смоленска попросили вернуть икону обратно. Но прежде чем ее вернуть, с нее был сделан список, который остался в Кремле, а древняя икона была возвращена обратно в Смоленск. Монастыря тогда еще не было. И вот жители города собрались здесь, недалеко от будущего монастыря, ведь здесь же недалеко начиналась древнейшая дорога, ведущая на Смоленск, провожали древнюю икону. Список остался в Кремле. А в 1524 году, когда был основан Новодевичий монастырь, с кремлевского списка был написан для монастыря список, который датируется первой четверти XVI века.
Икона Божьей Матери Смоленская, Адигитрия, путеводительница, является для нашей страны особым образом, особенной иконой. Именно с ней отступали русские войска по Смоленской дороге к Москве в 1812 году, унося великую святыню от поругания 12 языков. Именно она укрепляла дух русской армии перед Бородинским сражением. Икона эта по преданию была одним из первообразов Пресвятой Богородицы, созданных евангелистом Лукой самой Пречистой Девы. Она была передана византийской царице из Иерусалима и являлась хранительницей царского рода в Константинополе. Во времена императора Константина Мономаха вместе с его дочерью в качестве дара русскому великому князю была привезена и поставлена сыном Ярослава Мудрого Всеволодом в своем княжестве в Чернигове. Затем уже его сын, рожденный от византийской царевны и получивший имя Мономах, великий князь Владимир, и перевез ее в Смоленск. Как почитали Адигитрию в Византии, как относились к этому образу наши предки, но всегда Адигитрия, путеводительница, вела за собой, хранила, спасала Россию во многих событиях нашей истории.
Она была одной из древнейших икон, которые были принесены из Византии на Русь. Само название Адигитрия переводится с греческого как путеводительница. И в Византии, в Константинополе, была обитель, которая стояла на берегу Босфора и носила название Адигон, потому что в ней был маяк, что было важно для мореходов во все времена. И обитель, в общем-то, славилась этим своим маяком. А главной святыней этой обители была Пресвятая Богородица, которая получила тоже название Адигитрия. Мы все как бы имеем в виду путеводительница, мы так. И редко кто связывает это вообще с маяком. Но, в принципе, маяк – это, конечно, вот, как бы путеводный знак. И мы должны, в принципе, смотреть на эту икону как на маяк. Надо это себе памятовать всегда, что неотвлеченное какое-то… Даже сейчас это уже путеводитель, сейчас книжка путеводитель. Ну, как бы мы это не понимаем так. А что вот, символ, маяк во тьме, через житейское море для нас, которые шествуют по волнам таким нетвердым.
Как воспринимают и насельницы, и паломники обители то, что в стенах Новодевичьего монастыря пребывает такая великая святыня, Об этом мы говорили в «Уютных светлицах» еще одной несостоявшейся русской самодержице, царице Ирины Годуновой, которая была супругой государя Федора Иоанновича, сына царя Иоанна Грозного. После кончины Федора Иоанновича на девятый день она, не желая становиться правительницей России, хотя имела на то свои законные права, удалилась в Новодевичий монастырь. Она поселилась в обители рядом с домовым храмом, известным сейчас как храм в честь святителя Амвросия Медиоланского, где проходят наши дни богослужения, пока в соборах завершается реставрация. В светлицах Ирины Годуновой располагаются мастерские лицевого шитья, иконописная, швейная. И монахиня Вера Вялкова поделилась своими впечатлениями о том, как чтят в монастыре Божию Матерь, не забывая отношения наших предков к Новодевичьему монастырю, как к дому Пречистой Богородицы.
Конечно, с иконой Божьей Матери. Тут же весь монастырь вокруг этой иконы. И мы тут собрались все вокруг этой иконы. И стены, и все строения, и храмы. Все вокруг Адигитрии, все здесь. Монастырь же был как бы построен, да, вот в память, да, так. Великий князь, он по обету построил этот монастырь. И сюда как раз передал вот икону Адигитрии. И когда уже строился прям Смоленский собор, туда прям уже была именно вложена эта икона Адигитрии.
Вот она у вас какая-то особенная, мы сейчас ее не видим, она на реставрации.
Ну, она на реставрации. Конечно, она особенная. Когда вот даже раньше, когда еще у нас был тут на территории музей, у нас была договоренность, что музей нас по особым праздникам разрешал нам богослужение в Смоленском соборе. И знаете, даже люди, вот они даже когда заходили, а там икона эта, она, когда заходишь в Смоленский собор, она прям в иконостасе, но ее прям вот видно. Она хоть такая вот даже и не такая уж и большая, но ее прям вот видно издалека. И люди, знаете, такое было ощущение, что они даже как бы на цыпочках так вот с таким благоговением всегда заходили в этот собор, даже стены расписанные такие древние. И я думаю, что это не только для сестер, для каждого нашего прихожанина особая икона. Путеводительница, понимаете, все же. Каждый думает же о своей жизни, да, о своем пути, как он сейчас идет, как он движется, да, вот, ну, в духовном плане. И, конечно, такое название путеводительница, оно же все же тоже такое очень для каждого личное. Даже когда в монастырь заходишь, вот если ты где-то там ездил по каким-то послушаниям, по городу, даже заходишь, опять же таки, это не только мы, вот, сестры, это вот все, даже люди, которые просто как туристы заходят, даже чувствуют вот особую какую-то вот благодать. Такое, ну, мы понимаем, что это вот от иконы исходит, и действительно тут покров от Божьей Матери. Мы заходим, прям даже тут воздух как будто другой. А люди, которые, ну, не понимают, что с ними происходит, а только вот ощущают, и тоже вот все время кто-то обязательно вот выскажется: «Господи, да хорошо-то как!» Даже не могут это объяснить. Они не могут объяснить, там, ну, потому что не церковные, да, люди, но пришли просто на экскурсию. Но главное дело, что их сердце тоже трогает это ощущение. То есть они не могут его пройти мимо.
Как же можно пройти мимо Новодевичьего монастыря? Такой красоты и изящества, таких мощных стен и башен, таких храмов и колокольни, соединенных в один неповторимый ансамбль, трудно отыскать. Мне посчастливилось в день посещения Новодевичьего монастыря побывать на службе. Наверное, неудивительно, что я попала в обитель не в какой-либо другой день, а на праздник похвалы Божьей Матери. Мне посчастливилось после богослужения побеседовать со священником, который служил божественную литургию. И я попросила батюшку Иерея Александра Сухарева сказать о том, что для него было важным, когда его назначили клириком в Новодевичий монастырь.
Во-первых, это история монастыря, потому что даже человек не церковный, он знает, что Новодевичий монастырь – это монастырь обетный, что он связан с завоеванием Смоленска. То есть это даже, ну, просто историческая информация. Да? То, что здесь на царство призывался Борис Годунов, то, что здесь в заключении томилась царевна Софья, то, что здесь Евдокия Лопухина была, находилась тоже в таком полузаключении, почему и корпус называется Лопухинским. И, безусловно, это такое место, в котором ты ощущаешь себя в истории. То есть, вот, условно говоря, на улице или где-то в магазине ты себя в истории не ощущаешь. А здесь ты чувствуешь, что ты находишься в средоточии. То есть на тебя, ну, условно тебя, на любого человека, да, сходятся лучи истории, и ты волей-неволей оказываешься в ее фокусе, как будто бы. А это первое. Второе, я был уже священником тогда, и мы приезжали сюда время от времени на исповеди ежегодные. Здесь епархиальное управление у нас находилось. Это было связано уже с непосредственно такой институциональной частью, что вот здесь центр епархии. И третье, это для меня, конечно, важный такой момент, что монастырь очень красивый. То есть здесь есть и смешение стилей различных, здания и стены, это все, они принадлежат что-то одному периоду, что-то разным периодам. Здесь есть более такие строгие здания, как Смоленский собор, например, самый первый, да, такой романский стиль, такой мощный. А есть Нарышкинская барокко, да. Барокко – это всегда воздушность, это всегда изящество, внимание к форме повышенное. И то, что здесь цветет сирень, очень красиво. И это вроде как какие-то мелочи, но на самом деле это не мелочи. Потому что для человека не все равно, что он видит, когда он выглядывает в окно. Не все равно, что он видит, когда он приезжает на работу или на место служения. Не все равно, что он видит, когда он засыпает и так далее, и так далее, и так далее. Потому что эстетический фон формирует этический. Может быть, человек сам этого не видит, сам этого не понимает. И здесь еще, понятное дело, есть некрополь, который, когда монастырь был закрыт, этот некрополь находился в ужасном состоянии, насколько я знаю. Но сейчас он уже в таком значительно лучшем. И мы видим могилы, восстановленные, в том числе людей. И вот этот вот момент исторический, да, он усугубляется наличием некрополя. Потому что ты ходишь по истории России. То есть у тебя остановки не как там, у маршрутки или у автобуса, к которым привязаны какие-то названия. А это остановки имеют значение для всей истории. Брусилов, Соловьев Владимир Сергеевич, Сергей Михайлович Соловьев, Плещеев Алексей или там Писемский. То есть ты видишь эти фамилии и понимаешь, что ну не то чтобы ты с Пушкиным на короткой ноге, нет. Но ты чувствуешь, что вот ты находишься в этом потоке истории. Ты щепка, соринка, ничего не значащая. Но тем не менее тебя в этот поток занесло. И ты чувствуешь себя лучше в этом потоке истории, потому что каким-то образом она тебя возвышает. Не ты сам возвышаешься, а она тебя возвышает.
И поддерживает.
И поддерживает, да. То есть вот эти три элемента, мне кажется, они и создают фон твоего здесь присутствия, твоего здесь нахождения.
Как хорошо сказал батюшка Александр, что в стенах Новодевичьего монастыря история тебя возвышает. Но знаем ли мы свою историю? Знаем ли, за что можем уважать себя? Как уважали и боялись Россию по всему миру в прежние времена? Ведь она была победительницей Наполеона, прогнала из Москвы поляков, освободила Европу от фашизма. Как нам быть действительно этой песчинкой, но которая пригодится для фундамента нашей истории, для последующих поколений? Ведь, например, без царевны Софьи, которая стала строительницей Новодевичьего монастыря, собравшей сюда мастеров со всей Руси в то время, за короткий срок построившая здесь и новые храмы, и украсившая 11 барочных иконостасов. Без нее не было бы такого царя Петра, каким он стал для России и для всего мира. Петра Великого. Мы стояли в музее с Ольгой Игоревной в палатах, где жила царевна Софья, рядом с потрясающей красоты печкой, украшенной ярко-зелеными, желтым, поливными изразцами. Я попросила рассказать об истории этой опальной царевны, после того, как отрок Петр повзрослел, и она потеряла свой титул великой государыни, царевны и великой княжны.
За это время складывается архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, строятся храмы в стиле московского барокко, монастырь становится одним из богатейших в России. Ну а через 7 лет, 17, начинается борьба между братом и сестрой за власть, но в результате он становится единовластным правителем, а Софья предлагает уехать из Кремля в ее любимый Новодевичий монастырь. И вот в возрасте 32 лет Софья из Кремля переезжает в монастырь, но первые 9 лет она проживала в деревянных палатах, которые не сохранились. Через 9 лет произошел второй стрелецкий бунт, но он был уже не в Кремле, как первый, а за пределами Москвы. И Петр обвинил Софью в подстрекательстве стрельцов, будто из монастыря письмо передавала с воззванием подниматься им на восстание, идти к монастырю и просить ее вернуться на царствование. Но существование письма мы так и не знаем, потому что архив монастыря горел в XIX веке. И вот после второго стрелецкого бунта Софья была пострижена в монахини. Первые 9 лет она еще жила относительно свободно. И из деревянных палат перевели на сюда, в эту стрелецкую караульню, где прожила еще 6 лет. Бунт, как мы знаем, был жестоко подавлен в Москве. Было казнено свыше 1500 стрельцов в городе. 100 стрельцов были казнены на Красной площади, а 240 стрельцов на Девичьем поле перед монастырем. И Софья из окон своих палат, которые выходят на внешнюю сторону, могла видеть этих казненных стрельцов на протяжении нескольких месяцев.
Интересно, что именно при царевне Софье в конце 17 века был заключен вечный мир с Польшей, когда левобережная Украина, Киев и вновь город Смоленск перешли к России. Дочь царя Алексея Михайловича была очень смелым преобразователем. Но, несмотря на качество государственного масштаба, как ни пыталась она выйти из пожизненного затвора царских дочерей, так и не смогла разорвать этот круг. Только дочери Петра Елизавете суждено было взойти на царский престол полновластной царицей. А пока родные сестры царевны, первая супруга императора Петра I, собирались под своды Новодевичьего монастыря. Они упокоились все вместе. Царевна Софья, Евдокия Екатерина и царица Евдокия Лопухина были погребены в подклете Смоленского собора, где располагаются их мраморные гробницы. Конечно, некрополь Новодевичьего монастыря – это тема отдельной программы, но мне хотелось бы подойти с вами к памятнику всеми любимого героя 1812 года, генерал-лейтенанта Дениса Васильевича Давыдова.
Да, я вижу. Денис, да. Давыдов.
Денис Давыдов. И хотел сказать вот об этой часовне, усыпальнице. Захоронение Прохоровых, русских купцов, фабрикантов, основателей в Москве первой текстильной мануфактуры Трехгорки, которой они владели 120 лет, до 1918 года. Здесь был семейный участок и насчитывал около 30 захоронений Давыдовых, поскольку семья была у них большая, 5 сыновей и 4 дочери. Но остались сам Денис Васильевич, его жена Софья Николаевна Давыдова, внук Петр Николаевич Давыдов и два сына. Мы с вами видели, вот Ахилл и Денис. Это вот все Давыдовы.
Какой тут бюст, очень напоминающий его образ.
Бюст здесь был установлен в 1958 году. Вот эти вот постаменты, они 19 века, и вот этот постамент из белого камня тоже вот первоначальный. И был крест, который пострадал во время урагана в 1939 году. И тогда, в 1958 году, скульптор Рудаков создал вот этот бронзовый бюст.
Неподалеку от бронзового бюста Дениса Давыдова на главной аллее, ведущей к Смоленскому собору, расположен памятник над захоронением великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева и его сына, религиозного мыслителя Владимира Соловьева. Как переполнена эта чаша истории в Новодевичьем монастыре и судьбами, и событиями. И, наверное, гигантский черный тополь, стоящий напротив Успенского собора и раскинувший свои ветви в разные стороны, как искусный дирижер удерживает эту симфонию в необыкновенной гармонии тем и мелодий, трогающих нашу душу. Но среди них есть одна, тонкая и сокровенная, тихая монашеская «Песнь Богу» основательницы Новодевичьего монастыря святой преподобной Елены Девочкиной, преподобной Елены Московской. Белокаменное надгробие над могилой, которая склоняется долу ниже всех величественных памятников, оставленных любителями старины советского времени, выбравшими из тысячи надгробий лишь около 100, чтобы потомки гордились своим отечеством. Святая преподобная Елена Девочкина, первая игуменья Новодевичьего монастыря, пришла сюда из Суздальского Покровского женского монастыря. Не одна. 18 сестер пришло вместе с ней на Девичье поле в Москву, когда здесь не было еще, наверное, храма, лишь несколько деревянных келий было выстроено для монахинь. Но сюда, на берег Москвы-реки, пришли уже стойкие воины, духовные, молитвенницы и подвижницы, о которых было известно государю великому князю Василию III. Он знал преподобную Елену, когда приезжал в Покровский Суздальский монастырь со своей первой супругой, великой княгиней Соломонией. И это еще одна царственная затворница, ставшая святой в Суздале, преподобной Софии Суздальской. Ну, а мы припадем в благодарности за тихую молитву, и она с вами, к надгробию первой игумени Новодевичьего монастыря, святой преподобной Елены Московской, чтобы встретиться вновь на этом же месте, у стен Смоленского собора, потому что у каждой обители есть свой духовный маршрут, по которому проводят нас его обитатели сквозь века. И посещение Новодевичьего монастыря надо начинать с благословения его первой игуменьи, как это делают сестры и многочисленные паломники обители. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Новодевичьем Ставропигиальном женском монастыре в Москве.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Становление русского государства, расширение его границ, укрепление его мощи и силы, главной опорой, на которую возлагали свои надежды наши предки, являлась православная вера. Русские самодержцы, как именовали себя наши великие князья, начиная со святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского, возводили на Руси величественные соборы, создавали монастыри. Цари и царицы, российские императоры делали богатые вклады в эти обители, украшали храмы и в государственных делах, и в семейных невзгодах, полагая все свое упование на всемогущий промысел Божий. В эпоху правления великого князя Иоанна III встали на Боровицком холме великолепные кремлевские соборы, в наши дни являющиеся украшением столицы. Во времена его сына, великого князя Василия III, был основан на Москве Новодевичий монастырь и была создана неповторимая церковь Вознесения Господня в селе Коломенском. Как русская царевна, поднявшая свои руки высоко к небу в молитве ко Господу. Эта молитва воплотилась для великого князя и в Суздале, где им был построен замечательный собор в честь Покрова Божией Матери, в Суздальском Покровском женском монастыре, где молился князь со своей первой супругой, великой княгиней Соломонии Сабуровой, ставшей после своего монашеского подвига в этой обители святой преподобной Софии Суздальской. Покровский монастырь стал для Новодевичьего монастыря в Москве и духовным источником, который наполнил своими животворными силами духовную жизнь на этом месте. Именно из Суздали пригласил великий князь Василий III известную ему высотой жизни подвижницу, схемонахиню Елену Девочкину, чтобы заложить здесь основы монашеской жизни. Мраморное надгробие святой преподобной Елены Московской расположено у алтарной части Смоленского собора монастыря с ее мозаичной иконой. Мы беседовали о первой матушке, настоятельнице, игумене монастыря святой преподобной Елене Московской с благочинной Новодевичьего монастыря монахиней Евдокией Киреевой.
Преподобная Елена – первая игуменья Новодевичьего монастыря. Она была приглашена основателем нашей обители, великим князем московским Василием III. В свое время она уже была известной подвижницей. И Василий III с ней был лично знаком, так как он посещал Суздальский Покровский монастырь со своей супругой, великой княгиней Соломонией, которая потом в Суздале была уже как монахиня, сейчас она прославлена как преподобная София Суздальская. Это великая княгиня Соломония. И вот Василий III, соприкоснувшись с подвижницей, с такой известной старицей Еленой, на момент основания монастыря решил, что именно ей суждено здесь заложить основу монашеского жития, и пригласил ее как первую игуменью. Эта традиция была распространена в Древней Руси, как известно. Великие и удельные князья приглашали в свои вотчины подвижников известных для основания монастырей. Так вот и здесь произошло только в отношении, так сказать, подвижницы.
Приехала в Москву из Суздали игуменья Елена с 18 сестрами, старицами, как их называли. В своей духовной грамоте, которую она написала, понимая, что земной путь ее близится к концу, она увещевала сестер: «А вы, госпожи мои, и по смерти моей не забывайте смиренную мою просьбу и завещание о монастырском уставе, дабы вам неизменно и словом, и делом хранить дом Пречистой Богородицы. Во-первых, госпожи мои, к игумене имейте послушание и повиновение во всем. Прошу вас, госпожи мои, в церковь всегда приходить к началу службы, вести себя там чинно и спокойно, хранить молчание, не переходить с места на место и на чужое место не вставать, да не будет у вас в церкви разговоров и пересудов». Мать Евдокия рассказала, как специалисты расшифровали древнюю скоропись духовной грамоты преподобной Елены с драгоценными жемчужинами монашеского духовного опыта.
Этот устав не сохранился, возможно, он передавался устно. И те старицы из Покровского Суздальского монастыря, которые пришли в Москву с преподобной Еленой, они были носительницами этого устава. Здесь, конечно же, они устроили жизнь согласно этим заповедям. Если говорить о письменном изложении, то мы имеем в виду духовную грамоту преподобной Елены, которая до нас дошла в позднейшей записи XVII века, которая была сделана уже в Новодевичьем монастыре. Это памятник письменности. Он хранится в Государственном историческом музее. Это документ, который представляет собой скоропись XVII века, довольно сложно прочтению. Но в свое время палеографы исследовали этот памятник и его гражданским шрифтом издали. В собрании других документов XVII века в одном из томов палеографических памятников. Неожиданно уже то, что духовная грамота сохранилась от игумении. Мы знаем духовные грамоты преподобного Кирилла Белозерского, преподобного Иосифа Волоцкого, которые представляют собой пространные довольно-таки уставы монастырские. Наша духовная грамота преподобной Елены более краткая, но по сути, в общем-то, она опирается на те же фундаментальные принципы построения общежительной монашеской жизни, что и устав преподобного Иосифа Волоцкого, который был ее старшим современником. Можно как бы даже сказать, что это сокращенная версия устава преподобного Иосифа для женского монастыря.
В Новодевичьей обители издана замечательная книга с житием святой преподобной Елены Девочкиной и ее духовной грамотой, в которой она оставила сестрам и такое наставление. Также и трапезование у вас должно быть благоговейно и чинно, в молчании, со вниманием к чтению. Когда госпожи позовут сестер на работу монастырские, то пусть идут все без исключения. А когда соберутся, то пусть трудятся, госпожи мои, с благословением и молитвой по слову великого Василия. Дело в руках, молитва на устах. Да и дело благословится, и душа осветится. Также и различные рукоделия, и все работы без празднословия, без прикословия и без роптания. Прошу вас также после повечерия ни с кем не разговаривать и по кельям не ходить. Итак, ныне умоляю вас, преподобные сестры, избранные Богом Христово стадо, Господа ради и Пречистой Богородицы, прочтите соборно сие завещание и на каждом богослужении и на келейном правиле молите Господа Бога, Пречистую Богородицу и великих чудотворцев о непоколебимости святых Божьих церквей, о земном благополучии, о всех православных христианах, о почитаемой всеми обители сей, о богоизбранном христолюбивом стаде и о спасении душ своих».
Почитание преподобной Елены, оно началось сразу же по ее кончине. И место ее гребения, оно всячески оберегалось и охранялось с момента ее кончины, благодаря чему оно дошло до нас. Можно сказать, это чудо, что в 30-х годах прошлого столетия оно не было разорено, так как большая часть некрополя исторического, находящегося на территории монастыря, все-таки оно уцелело. Белокаменная плита, на которой лежала позднейшая плита, место это за алтарем Смоленского собора находится, все-таки дошло до нашего времени. И почитание, оно было всегда, но не было службы. И мы не знаем точно, как происходило почитание. Скорее всего, все-таки это было поминовение. Это были как за подвижницу, как за основательницу монастыря. Имя преподобной Елены встречается в синодике Новгородского Софийского собора, в списке русских святых, как преподобная. То есть это свидетельство как бы неофициального прославления. Из-за того, что не было официального прославления во время правления императрицы Анны Иоанновны, было целое, так сказать, расследование консистории проведено, что за могилы и почему воздается почитание. Даже эти документы сохранились. И вот парадоксально, но именно в это время было запрещено как-то так особенно на этом месте поклоняться. Это свидетельствует о том, что все-таки это место почиталось, и к могиле ходили москвичи и паломники. Века шли, преподобная, имя ее так и не появилось, в общем-то, в общероссийских святцах. Такое местное почитание бытовало. И вот в 1999 году по благословению митрополита Ювеналия она была прославлена в лике местно чтимых святых Московской епархии. В конце 20 века она была официально, наконец, прославлена.
Московском Новодевичьем монастыре возрождаются традиции, заложенные в обители с самого ее основания, и так славно расцветшие с тех пор, как в монастырь пришла царица Ирина Годунова и устроила в своих светлицах золотошвейные мастерские. В наши дни в Ирининских палатах, расположенных рядом с храмом в честь святителя Амвросия Медиоланского, находятся мастерские современных искусниц, как называли мастериц-вышивальщиц еще во времена царя Иоанна Грозного. Мне посчастливилось побывать в золотошвейной мастерской, и монахиня Вера Вялкова показала мне потрясающей красоты, тончайшей работы, покров на гробницу святой преподобной Елены Девочкиной. Он замечателен тем, что изображает не только ростовую икону преподобной Елены Московской, но по краям этого вышитого образа расположены клейма «Житием подвижницы».
Сейчас я вам быстренько покажу. У нас уникальная такая вот есть Ой. Работа. Это наша первая игуменья, преподобная Елена Девочкина. И как раз как только, ну, вот мы сейчас говорили, да, про строительство Смоленского собора, то она как раз самая первая игуменья, при которой был Смоленский собор построен. Но чем уникальная эта пелена? То, что все житийные клейма нарисовали и разработали наши иконописцы. А мы вот уже вышили по их уже вот задумке.
Значит, можно по этой,
да, прочитать,
по этой пелене узнать же. Елена, с чего все началось?
Да, вот
с рождения.
Вот это Рождество преподобной Елены. Потом дальше, видите, тут можно же прочитать. «И возлюби от юности преподобной Елены молитвы церковные и учения книжные». То есть вот ее приводили, видите, в храм на благословение. Вот с родителями, видите, она вот пришла.
Стоит, Ефимий?
Это преподобный Ефимий, да. И вот видите, дальше вот преподобная уже поступает в монастырь Суздальский и вот постриг монашеский принимает. Видите, вот уже она в мантии стоит. Дальше...
Покрова Божией Матери, да,
вот, в монастыре. Дальше государь приезжает со своей супругой Соломонею, Василий, приезжает, просит преподобную Елену о чадороде. А потом идет, то есть всегда клеймы, они потом, вот когда идут уже боковинки вот эти вот, да, то они располагаются в шахматном порядке. А потом идет опять целое вот... И вот начинается, видите, вот царь просит, чтобы вот преподобная перешла уже в новый монастырь.
А вот эта клейма?
Зовет ее.
Вот это.
А вот это клеймо, это вот строительство, видите, Смоленского собора. Потом, видите, вот царь передает икону Смоленскую. Видите, несет крестным ходом там из Кремля. Ее вот сюда вот перенесли и передает ее сюда. Тут преподобная Елена ее в игумении посвящает. Вот на этом клейме преподобная Елена пишет духовную грамоту, как бы сестрам наставление. Пишет духовную грамоту, так как нужно управлять монастырем, какой быт должен быть, какой уклад монастыря. Тут вот она тоже, видите, собрала сестер. Здесь у нас вот успение преподобной Елены, а здесь ее уже люди стали приходить к ее могилке и получать разные исцеления и чудеса. А здесь уже, можно сказать, наше современное время. Вот нашествие Наполеона. Во время нашествия Наполеона преподобная Елена являлась на стенах монастыря и молилась об обители. Это уже советское время, когда разогнали монастырь. Видите, вот гонят монахинь, выгоняют их из врат. А это уже как бы наше время, возобновление почитания преподобной Елены. Это, можно сказать, вот эти люди, они еще даже живы и здоровы, слава Богу. Это вот, можно сказать, владыка Ювеналий наш тут запечатлен, что он как раз был как бы инициатором даже, ну и матушка игуменья Серафима Черная Чичагова. Она тоже приложила много сил, чтобы возобновили почитание, что все-таки это древнее такое время было. Нет было таких архивных документов. То есть надо было искать из древних летописей о почитании, и что она была именно как местная чтимая прославлена. И даже ее имя есть в святцах, поэтому... Слава Богу, все нашли и возобновили почитание. А это уже совсем наше прям время. Вот преподобная Елена, а мы опять вокруг нее же тут все и собрались. То есть можно сказать, что вот уже тут сестры современные, наша современность такая.
Да, потрясающая. Главное, что она какая-то живая какая-то.
Ну еще, знаете, все-таки она еще как вот Елена Девочкина, прям вот, ну, как вот Новодевичья монастырь, Елена Девочкина. Поэтому она как-то вот такая какая-то, от нее ласковость исходит. Там мощь ее хранится пока что под спудом около Смоленского собора. И вот эту пелену мы как раз сейчас вот в этом году уже выносили на мощи, на праздник преподобной Елены. На спуд прям, ну, то есть выносили, молились. И, ну, я думаю, если вдруг когда-нибудь, вдруг, мы же не знаем, как чудо произойдет, если мощи будет обретать, то эта пелена уже автоматически станет покровом на мощь. Это очень большая работа.
Сколько,
знаете, мы
с такой
радостью ее вышивали, потому что каждое клеймо ты вышиваешь, и у тебя все время какой-то сюжетик. И каждый сюжет
сюжет, он наполнен, ну, такой прям наполненный событиями.
Один человек вышивал один сюжет или несколько?
Ой, по-разному? Знаете, вот опять же таки, вот у нас ведь профессиональная мастерская. И вот мы даже иногда, вот если кто-то только не сделал фотографию на телефон, что он где-то когда-то вышивал, мы вообще не можем вспомнить, кто где что вышивал. Время проходит, уже даже не помнишь. Но что удивительно, что у нас уже настолько руки такие вот одинаковые. То есть вот один шьет, рядом другой садится, вот продолжает, и не видно, что другой человек начал вышивать. А до этого, когда мы только вот еще вместе работали, прям видно, прям ровная такая полоска, и видно, что другой человек начал шить. То есть вот руки немножко разные были. А сейчас вообще невозможно отличить. Все вот на одном так, вот уже приработались вместе. Вот что значит, сидим все время задними пяльцами.
Мать Вера показала, как осуществляется эта кропотливая стежок за стежком работа новодевичьих мастериц, которые в наши дни возрождают славу царственных искусниц. Труды, заложенные здесь молитвой и любовью царицы Ирины Годуновой. Ведь что иное, как нее любовь к супругу, после кончины которого на девятый день она пришла в обитель, и ко Господу, что никакие уговоры не смогли убедить ее принять царский трон, решили ее выбор. И русское государство возглавил ее брат, боярин Борис Годунов. В русской литературе Александр Сергеевич Пушкин живо описал избрание Бориса Годунова на царство. Как молился народ у стен Новодевичьего монастыря на Девичьем поле, когда все постройки, храмы и ярус колокольни были усыпаны народом. Мы стояли в церковном музее обители древних стрелецких караульнях, где выставлены рукоделия, настоящие музейные экспонаты, дорогие реликвии, выполненные современными мастерицами обители, где есть покровец «Похвала Богородицы», созданный с образа работы царицы Ирины Годуновой, заведующей экскурсионным бюро церковного музея Новодевичьего монастыря Ольги Игоревны Харламовой. И она рассказала, как проходило это историческое событие в стенах монастыря избрание Бориса Годунова на московский престол.
После смерти царя Федора обрывается царская династия. Рюриковичи, бояре вынуждены выбирать нового царя. И одним из важнейших претендентов на царствование становится боярин Борис Федорович Годунов. Он не принадлежал к царскому роду, но в годы правления Федора был его ближайшим боярином, соправителем. Годунов предполагал, что его выберут царем. Но раньше было не принято сразу принимать почести. Подумать нужно было. И поэтому вслед за своей сестрой Ириной он из Кремля вместе со своей семьей переезжает в Новодевичий монастырь. Жил он здесь, возможно, в деревянных палатах, которые не сохранились. Но пока он здесь проживал, в Кремле был созван Большой Земский собор, на котором Борис был выбран царем. То есть Борис Годунов стал первым выборным царем в России. И поэтому к стенам монастыря дважды были организованы большие крестные шествия, крестные ходы. Сюда приходили бояре, духовенство и упрашивали Бориса на царство. Но после первого прошения Борис отказался. Сказал, недостоин царского сана, что в Москве есть более знатные, более древние боярские роды. Тогда патриарх организовал еще одно шествие в монастырь. Но в нем участвовал же все население. Линия Москвы. В лютую зимнюю стужу под звон колоколов, духовенство, бояре вышли из Кремля и направились в Новодевичий монастырь. Навстречу к ним вышел Борис. И потом патриарх Иов провел его в Смоленский собор, где Борис дал свое согласие, и патриарх его благословил.
Каким непостижимым промыслом Божиим избрано это место в Москве, Новодевичий монастырь, для соединения в единый союз сложную симфонию государства и церкви, которая в начале правления царя Алексея Михайловича зазвучала в Новодевичьей обители новой темой. Сюда была передана написанная по усердию архимандрита Новоспасского монастыря в Москве будущего святейшего патриарха Московского и всея Руси Никона Иверская икона Божией Матери. Он заказал сделать копию чудотворной иконы вратарницы в греческом Иверском монастыре на Афоне. Икона эта удивительная, чудотворная, любимая москвичами и гостями столицы. Долгое время она пребывала в Государственном историческом музее, но по указанию российского президента Владимира Владимировича Путина вернулась в Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь, как святыня обители, чудотворная икона для поклонения и молитвы верующих. Об этом рассказала благочинная монастыря монахиня Евдокия Киреева.
Она связана исторически, конечно же, с Афоном в первую очередь, с царем Алексеем Михайловичем, с патриархом Никоном. Это, в общем-то, помимо святыни, как бы, которая считается первым образом Богородицы в Ротарнице, который пришел на Русь, с которого все остальные стали писать списки. И первым из тех трех списков, которые патриарх Никон на Афоне заказал в свою бытность, на этой иконе есть автограф иконописца Ямлиха Романа и настоятеля Пахомия, игумена Иверского монастыря того времени, что неоспоримо, так сказать, признано историками, что это именно тот первый образ.
Иверская икона Божией Матери и ее чудотворный список находится сейчас в храме в честь святителя Амбросия Медиоланского, где он разместился на время масштабной реставрации обители, совершаемой к 500-летию Новодевичьего монастыря. А прихожане и паломники с нетерпением ждут и возвращения богослужений в Смоленском соборе, куда вернется вновь после реставрации Смоленская чудотворная икона Божией Матери и открытие Успенского собора, где будет выставлена еще одна замечательная реликвия монастыря, над которой долгие годы трудились искусницы золотошвейной мастерской. Это копия плащаницы Спасителя, созданной в Новодевичьем монастыре в середине XVI века, когда по исследованиям специалистов был построен и главный Смоленский собор обители. Он представляет собой один из немногих могущественных памятников архитектуры середины XVI века, напоминающих нам о том, какое почитание возносили наши предки Дому Божьему, Дому Пречистой Богородицы, как с первых лет основания именовался Новодевичий монастырь. Остались замечательные воспоминания о том, как государь Михаил Федорович и Алексей Михайлович совершали крестные ходы в Дом Пречистый. У ворот монастыря на Девичьем поле разбивались шатры, где отдыхал государь. Накануне праздника Смоленской иконы Божией Матери Адзигитрия царь присутствовал на всеночном бдении, а утром торжественно восходил в Смоленский собор для участия в божественной литургии. Щедро одаривался монастырь подарками и вкладами. Придворные усердствовали в приношениях и праздничной трапезе. Народ гулял на Девичьем поле, уповая на то, что Пресвятая Богородица слышит все мольбы и чаяния русских людей. Так сбывались завещания и наставления первой игумени монастыря, чтобы стала обитель молитвенницей за христолюбивое стадо, государя русского, его семью и боголюбивых иноков. И чувствовали простые люди, что молитва эта сквозь века не ослабевает.
По этому маршруту ходили крестными ходами великие князья московские, цари и первосвятители. Так что, начиная с основания монастыря, вот первый крестный ход, которым принесли сюда из Благовещенского Кремлевского собора икону Адзигитрия, этот крестный ход возглавлял Василий III сам и митрополит Даниил. Ежегодно это стало полной традицией, такой многовековой, в день празднования Смоленской иконы, это по-старому 28 июля, по-новому 10 августа, ходил крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь. В новейшее время уже как бы из храма Христа Спасителя, когда в 20 веке появился храм Христа Спасителя, оттуда ходили. Вот. Например, мы знаем Ордынка, но вы знали, что по этой улице ходили в Орду, а вот по Пречистенке ходили к Пречистой на поклонение, именно к Адзигитрии, Новодевичий монастырь.
Не оставила Пресвятая Богородица народ, поклоняющийся ее пречистому образу, и во время испытаний, обрушившихся на Россию в 1812 году, явила свою всесильную помощь. Именно со Смоленской иконы Божией Матери обходили крестным ходом наши войска перед Бородинским сражением. Принесена она была и в Новодевичий монастырь перед отступлением русских войск из Москвы. Накануне оставления французами Первопрестольной 9 октября в обители ежегодно совершался еще один крестный ход. Он был связан с особым чудом – защиты монастыря от разрушения. Уходя, французские войска поставили в монастырских храмах бочки с порохом, подвели к ним веревки и зажгли фитили. Когда оставшиеся сестры монастыря это обнаружили, вот-вот должны были произойти взрывы. Но бесстрашная казначей обители, монахиня Сара, стала заливать водой фитили. Ее пример вдохновил других сестер, и до больших пожаров дело не дошло. Воспоминания этого в обители каждый год 9 октября даже инсценировали это событие. В наши дни каждый день сестры Новодевичьего монастыря совершают крестный ход вокруг монастырских стен с молитвой за Москву и за каждый русский город, за государство российское и его воинство, за всех православных христиан, за мир во всем мире. И вот уже 500 лет эта молитва приумножается на этом месте. И приходит сюда все больше и больше людей, чтобы узнать поближе русскую историю, прикоснуться к шедеврам церковной культуры и искусства, припасть с молитвой к Божией Матери, посетить монастырский музей, который будет только расширяться. Я спросила Ольгу Игоревну, какие задачи ставит перед собой экскурсионная служба в монастыре, которая посещает множество туристов и паломников.
Цель экскурсии – показать и рассказать людям историю монастыря и показать архитектурный ансамбль, один из красивейших в России.
А что его отличает вот как архитектурный стиль, в смысле особенности? Можно вот человеку, который его не видел, как это описать?
Конечно. Во-первых, уникальный Смоленский собор. Памятник середины XVI века. Таких памятников больших XVI века в России сохранилось очень мало. Смоленский собор очень строгой, лаконичной архитектуры – это отражение времени. Ну и наиболее ярко представлен архитектурный ансамбль памятников московского барокко. Очень ярко представлен в Новодевичьем монастыре. Ведь Софья очень много сделала для монастыря. Она не только построила храмы, но и в этих храмах создаются уникальные барочные иконостасы. В новых храмах было создано 6 иконостасов. Преображенский храм, Покровский храм, Успенская церковь. Второй ярус наверху – храм сошествия Святого Духа на апостола. В первом ярусе – колокольный храм. Во втором ярусе – колокольный храм. Это великолепные барочные иконостасы, которые были созданы лучшими мастерами оружейной палаты. И в этот период здесь работал выдающийся мастер, любимый иконописец царевны Софьи Карп Иванович Золотарев, который приехал в Москву из западных русских земель. Вот он создавал иконостас в Успенском храме, в Преображенском полностью сохранился его иконостас, и в первом ярусе колокольни его школа при его участии. В Смоленском соборе иконостас, иконы были сняты при Софье, отвезены в оружейную палату, отреставрированы и установлены в новой барочной великолепной раме, которая состоит из 84 колонн, и каждая колонна выпилено из цельного куска дерева. То есть брали дерево, вынимали из него сердцевину и выпиливали высокорельефную резьбу. В пределах были поставлены новые иконостасы, в пределах Смоленского собора, в трех пределах, один там внутренний, и в храме Амвросия Медиоланского новый иконостас в конце 17 века. Итого при Софье в Новодевичьем монастыре 11 иконостасов.
Солнечный весенний день на праздник Похвалы Богородицы накануне Страстной Седмицы в обители уже чувствовала, что приближается Пасха Христова и великий юбилей Новодевичьего монастыря, который, наверное, будет отмечаться со дня основания обители, закладки Смоленского собора 13 мая 1524 года и до его освящения в 1525 году. Ведь новое 500-летие тоже должно быть ознаменовано большим событием, новой победой, возрождением утраченного единства государства и церкви, созданием удивительного пространства, где всем будет очень хорошо. И светлые, радостные дни воскресения Христова как-то особенно об этом напоминают. И Новодевичий монастырь, наверное, как ни одна другая обитель России в этом году это по-особому чувствует. Ведь к своему дню рождения, к своему юбилею каждый из нас как-то необыкновенно готовится. А в этом юбилее принимает участие огромное число людей. И хотелось бы сегодня сказать сердечные слова благодарности всем, кто трудится над приготовлением этого великого юбилея, и пригласить всех слушателей Радио Вера в Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь, где каждый человек найдет для себя то, что согреет его сердце, наполнит ум и вдохнет желание и дерзновение стать частью большой истории нашего Отечества. Христос воскресе!
Места и люди.